Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 20 апреля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. Юрист ЮКОСа Светлана Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы. Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о формировании правящей коалиции на Украине. Цены на нефть достигли рекордного уровня. В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. По сообщению Интерфакса, ссылающегося на городское ГУВД, неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие, расположенное рядом с местом происшествия. Студенту медицинской академии нанесено резное ранение шеи. По словам врачей, его жизнь вне опасности. Нападения на иностранцев и представителей этнических меньшинств в Петербурге в последнее время стали регулярными. Симоновский суд Москвы приговорил в среду юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы, признав ее виновной в финансовых махинациях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Таращешникова.
Суд признал Светлану Бахмину виновной по обеим статьям обвинения, предусматривающим наказание за хищение и растрату имущества в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. Ясно, что Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы, но вот где, пока остается под вопросом. Все присутствовавшие при оглашении приговора слышали. Суд постановил приговорить Бахмину к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Однако по российским законам женщинам нельзя назначать такое наказание. По мнению государственного обвинителя Николая Власова, судья просто ошиблась.
Это была просто оговорка судьи. Я уточнил эти вопросы. Имелось в виду то, что Бахмину назначил наказание в колонии общего режима отбытия наказания.
А вот какова реакция защиты Светланы Бахминой на этот приговор, говорит адвокат Гамлет Атанасян.
Не может быть в приговоре технической оговорки. Мера наказания, которая избрана судом, совершенно неадекватна тем действиям, которые совершил Бахмина. Надо обжаловать незаконный приговор.
На обжалование приговора у адвокатов Светланы Бахминой есть 10 дней. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию парламента. Документ был принят практически единогласно. 433 голоса «за» при одном воздержавшемся. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Под амнистию не попадают те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления, говорит глава Думского комитета по законодательству Павел Кашенинников.
По нашим подсчетам, данная амнистия коснется лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это как следственные изоляторы, так и колонии. Это примерно 2-3 тысячи граждан. Что касается тех лиц, которые находятся под следствием, под судом, либо наказание условно-досрочное, то здесь цифра от 10 до 12 тысяч граждан.
Сказал Павел Крашенинников. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции. Об этом сообщил в среду украинский 5-й телеканал со ссылкой на пресс-секретаря президента Ирину Геращенко. По ее словам, президент ведет работу со всеми политическими лидерами, которые должны показать ответственность перед народом при формировании коалиции. Ранее Юлия Тимошенко, чей блок занял 2-е место на недавних выборах в парламент, заявила, что Виктор Ющенко должен лично представлять на переговорах про президентский блок «Наша Украина» одного из участников предполагаемой коалиции. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидается, будут важнейшие мировые проблемы вопроса двустороннего экономического сотрудничества. В прошлом году дефицит торговли США с Китаем превысил 200 миллиардов долларов. А накануне председатель КНР Ху Цзиньтао встретился в США с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Билл Гейтс заявил:
China and Microsoft. Китай и Microsoft объединяет одно – вера в ключевое положение дальнейшего развития технологий. Я рад, что основные пункты 11-го по счету 5-летнего плана в Китае направлены на усиление его в качестве лидера внедрения технологических новшеств.
Сказал Билл Гейтс. Министерство обороны США впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Список 558 узников с указанием их гражданства размещен на интернет-сайте Пентагона после того, как информационное агентство Associated Press подало судебный иск, требуя обнародования этой информации. На базе в Гуантанамо содержатся подозреваемые в терроризме, задержанные американскими силами в разных регионах мира. Правозащитные организации неоднократно призывали Вашингтон закрыть тюрьму в Гуантанамо.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское движение «Хамас» категорически отвергает выдвинутые против нее обвинения Иордании, рассказывает Равшан Гусейнов.
Представитель «Хамас» Сами Абу Зухри объявил, что официальный Оман в угоду Вашингтону ложно обвинил его организацию в незаконном хранении оружия на своей территории. Иорданские власти обвинили исламское движение во вмешательстве во внутренние дела страны, объявив, что обнаружен тайник с оружием, принадлежащим «Хамас». В связи с этим МИД Иордании отменил запланированный визит в Оман министра иностранных дел палестинской автономии и лидера Хамас Махмуда Аз-Захара. В 1999 году деятельность Хамас была запрещена в Иордании, как радикальной организации, цель которой – свержение светских режимов в арабских странах. Тогда лидеры организации Халид Машаль и Муса Абу Марзук были вынуждены покинуть Иорданию. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Цены на нефть достигли в среду рекордного уровня – $74 за баррель. Это произошло в ходе торгов в Лондоне. К концу дня уровень цен слегка снизился до $73.73. Рост цен на нефть на мировых рынках связан прежде всего с кризисом вокруг ядерной программы Ирана, одной из крупнейших нефтедобывающих стран. Аналитики называют и другую причину – снижение запасов бензина в США за последнюю неделю более чем на 5 миллионов баррелей. Это значительно больше, чем прогнозировалось. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи, его жизни и опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А синоптики сообщают, что на европейской территории России циклоны будут перемещаться чуть севернее Москвы. Поэтому дождей не избежать не только в северных, но и в центральных областях. Сегодня в северо-западном районе перерыв в дождях, и воздух прогреется до 14 тепла. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 12-14 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем тоже без осадков, температура воздуха 11-13 выше 0.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Белорусских студентов заставляют публично каяться за участие в политических акциях. Глава европейского государства на Северном полюсе. Борьба с терроризмом в России.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы возвращаемся к главной теме утренней программы. Накануне депутаты Государственной Думы России обсуждали поправки в действующее законодательство, связанные с предупреждением и борьбой с терроризмом. Среди прочих, законопроект затрагивает такие темы, как заочное осуждение и возвращение в правовую практику института конфискации имущества. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В Белоруссии возвращается практика публичных покаяний за содеянные поступки. Руководство ряда белорусских вузов организует процессы над студентами, задержанными во время разгона палаточного городка в Минске 24 марта. Что из этого получается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Защитница палаточного городка на Октябрьской площади Минска, студентка 4 курса Татьяна Дедок, была задержана в ночь с 23 на 24 марта и по решению суда отбыла 10 суток административного ареста. Декан факультета Высшей школы туризма Белорусского государственного экономического университета Николай Кабушкин посчитал, что нужно осудить поведение Татьяны. Как рассказала сама Татьяна, декан угрожал расформировать группу как политически ненадежную. От самой студентки потребовали, чтобы она публично покаялась в совершенном правонарушении.
Староста пошла к декану. На нее кричал очень сильно, говорил, что я должна буду от всего отказаться, просить группу меня оставить, взять на перевоспитание. Я говорю, а что, если группа меня поддержит? Он говорит, если группа меня поддержит, я ее расформирую, я разобью ваш костяк.
Как рассказала Татьяна, декан Николай Кабушкин отказался впустить в аудиторию общественного представителя студентки Кристину Шатикову. Выступая перед студентами, он говорил, что дедок опозорила не только группу, но и университет. В конце своего выступления он предложил поставить на голосование вопрос: положительно или отрицательно вы оцениваете поступок Татьяны Дедок? Однако неожиданно для самого декана группа отказалась голосовать. Трудно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, говорит Кристина Шатикова. Но итог собрания положительный. Это наша маленькая победа. Как говорит Кристина, Татьяна не сломалась, не стала писать покаянные письма. В свою очередь, ее поддержали десятки людей, которые ранее не были с ней знакомы. Узнав о судилище, пришли к зданию факультета. 19 марта около 80 человек, повязав голубые ленточки, пришли к зданию факультета Высшей школы туризма. В фойе здания пройти было невозможно. На подходах дежурили люди в штатском. Молодежь собиралась поблизости в Михайловском сквере, где 10 человек впоследствии были задержаны. Как рассказал активист организации «Молодой фронт» Александр Черейко, к нему подошли двое в штатском и, показав удостоверение сотрудников милиции, посадили в машину. В опорном пункте уже находились 10 человек, которых задержали за участие в акции в поддержку Татьяны Дедок. Вчера состоялось еще одно собрание в Белорусском государственном экономическом университете. Обсуждался административный арест студентки Марины Вашкевич, которая, как и Татьяна Дедок, была задержана в ночь на 24 марта на Октябрьской площади. Девушка отсидела за участие в акции 7 суток. С утра старосту вызвали в деканат и написали, что ей надо говорить, рассказала Марина Вашкевич. Сначала говорили, мол, нужно, чтобы группа поручилась за меня, что больше не пойду ни на какие акции. Я отказалась, чтобы не подставлять группу, и сказала, что сама отвечаю за свои поступки. После разгона палаточного лагеря на Октябрьской площади Минска около полутора десятка студентов были исключены из высших учебных заведений. Скорее всего, следующий учебный год для них начнется за пределами Белоруссии. О готовности принять репрессированных белорусских студентов заявили Польша, Чехия, Словакия, Литва и Эстония. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Семь часов 12 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Начнем с главных тем. «Коммерсант» на первой полосе пишет: под флагом борьбы с терроризмом и коррупцией Госдума вчера, без всякого обсуждения, начала восстановление института конфискации имущества. Несмотря на протесты двух профильных комитетов Госдумы, в первом чтении приняты поправки в Уголовный кодекс, распространяющие конфискацию на 47 видов преступлений, в числе которых 13 экономических. Издание напоминает, что этот проект был внесен Думским комитетом по безопасности, но известно, что он готовился в президентской администрации с подачи Генпрокуратуры. Под конфискацию имущества подпадут убийцы, шпионы, мятежники, сутенеры, контрабандисты, незаконные экспортеры, фальшивомонетчики, а также сотрудники компаний, которые, цитата, «должны были знать о преступных деяниях их руководства». Однако авторы законопроекта сочли, что конфискацию можно распространить и на другие преступления. Под эгидой противодействия терроризму восстанавливается отмененный с 2004 года по инициативе президента Институт конфискации имущества по широкому списку преступлений, среди прочего и экономических. Вот об этом сегодня пишет на первой полосе «Коммерсант». Комментируя эту же тему, газета «Время новостей» отмечает, что только через полтора года после трагедии Беслана Госдума выполнила таки поручение президента, данное по горячим следам самого страшного теракта в истории России, и, по сути, утвердила новую концепцию борьбы с терроризмом. Согласно ей, СМИ ограничат в освещении терактов, а ФСБ, напротив, дадут практически неограниченные полномочия в противостоянии террористам или тем, кого компетентные органы сочтут таковыми. В частности, вносятся изменения в закон закон о средствах массовой информации. Законодательно закрепляется запрет на распространение в СМИ сведений, раскрывающих тактику проведения контртеррористической операции, либо создающих угрозу жизни и здоровью людей. Такая формулировка допускает весьма широкую трактовку, подчеркивает издание. Поправки в закон о ФСБ выделяют борьбу с терроризмом в самостоятельное направление деятельности этого ведомства. Также в документе оговаривается право применять по решению главы государства подразделения специальных формирований ФСБ против террористов и их баз, находящихся за пределами России. А вот газета утверждает, что солдатских матерей угостили кнутом и пряником. По сообщению издания, Союз комитетов солдатских матерей России чуть не оказался клиентом басманного правосудия. Но, как заявила ответственный секретарь этой правозащитной организации Валентина Мельникова, в среду они получили повестку из басманного суда. Суд принял к рассмотрению исковое заявление Федеральной регистрационной службы Минюста о признании комитета прекратившим свою деятельность. Подробности в газете. А через полчаса мы продолжим читать самые интересные публикации.
Спасибо, с обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 19:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи. Его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Верховный апелляционный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди на парламентских выборах. Цены на нефть достигли в среду рекордного уровня – $74 за баррель. Рост цен связан прежде всего с кризисом вокруг ядерной программы Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Кто и почему требует отставки министра обороны США? Политическое будущее России, забытый вкус молдавского вина. Следствие по делу о теракте в Мадриде, международные корни террора в Испании. Выпускники ищут работу. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз начнем с хоккея. Чемпионат среди юниоров.
Да, это чемпионат мира. Он проходит в Швеции. Вчера там состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная России проиграла канадской команде 1-4, а чехи выиграли у шведов 3-0. Теперь в пятницу российские хоккеисты в утешительном матче встретятся со сверстниками Швеции. В случае победы смогут повторить свой прошлогодний результат, пятое место. Достижение это скромное, особенно на фоне выступления в 2004 году. Тогда сборная России чемпионат мира выиграла. Сегодня в полуфиналах сыграют Финляндия, Канада и Чехия, США. Сборные Финляндии и США вышли в эту стадию турнира напрямую, заняв на предварительном этапе первые места в своих группах. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов по футболу лондонский «Арсенал» на своем поле выиграл у испанского «Вильяреала» 1-0. Гол в конце первого тайма забил Коло Туре, и это первый мяч защитника «Арсенала» в этом сезоне. Ответная игра состоится в Испании 25 апреля. Казанский «Синтез» не смог выиграть Кубок Лентрофи, второй по значимости мужской европейский турнир по водному поло. В ответном финальном матче он в овертайме взял верх над итальянским клубом «Лионесса» 7-6, но почетный трофей завоевала итальянская команда за счет победы в первой встрече с преимуществом в 3 мяча 11-8. В Монте-Карло продолжается третий в сезоне и первый на грунте теннисный турнир серии «Мастер». Прошлогодний победитель этих соревнований, испанец Рафаэль Надаль, в среду в матче второго круга одолел Ива Лиснера из Монако 6-4, 6-1. Первый ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, кстати, еще ни разу не выигравший этот турнир, также не имел проблем во встрече с испанцем Альберто Мартином 6-0, 6-1. И в третьем круге Федерер будет играть с Бенджамином Болере из Монако, занимающим 351-ю строчку в рейтинг-листе ATP. Ну, а всероссийские теннисисты выбыли из борьбы в первом же круге. Испанский велогонщик Алехандро Вальверди стал победителем гонки серии Pro Tour Flèche Wallonne, которая прошла вчера в Бельгии. На последних метрах дистанции 202 километра он смог опередить своего соотечественника Самуэля Санчеса и голландца Карстена Кроуна. В общем зачете Pro Tour по-прежнему лидирует бельгиец Том Боунен, который вчера не выступал. Вторую строчку занимает итальянец Алессандро Баллон, третью – Санчес. Вальверди вышел на четвертое место.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Князь Монако Альбер II рассказал об экспедиции на Северный полюс. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала 13 апреля с российской полярной дрейфующей станции Борнео и 16 апреля, пройдя 92 километра, достигла Северного полюса. Это был первый случай в новейшей истории, когда на Северном полюсе побывал глава европейского государства. Перед возвращением в Монако Альбер II встретился с журналистами в Москве. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Во вторник князь Монако Альбер II прилетел в Москву после завершения уникальной экспедиции к Северному полюсу. О своем путешествии он рассказывает.
Мне предоставилась возможность осуществить эту необычайную поездку вместе с командой моих единомышленников. До меня мало кто из людей имел такой шанс достичь Северного полюса, стартовав с российской базы Борнео. Для нас это был незабываемый опыт. Говоря о целях экспедиции, я бы сказал так. Были две цели. Первая цель заключалась в том, чтобы почтить память моего прапрадеда Альбера I, отметить столетний юбилей его полярных экспедиций. Вторая причина заключалась в том, чтобы привлечь внимание к тем опасностям, которые подстерегают наш мир. И я должен вам сказать, что мой прапрадед был одним из первых ученых в начале 20 века, который привлекал внимание мирового общественного сообщества к проблемам охраны окружающей среды. Он внес большой вклад в развитие океанографии, в то время это была еще совершенно молодая отрасль науки.
О трудностях, которые пришлось преодолевать во время экспедиции, продолжает Альбер II.
Путешествия в такие регионы всегда сопряжены с определенным риском, но, к счастью, у нас были очень опытные проводники. Какие были опасности? Ну, во-первых, это хаотичное движение льдов и тонкий лед, подо льдом была видна вода. Прохождение через такие участки всегда было связано с большими трудностями. Были торосы, льдины на нашем пути, не всегда удавалось легко проходить на упряжках. Иногда нам приходилось спешиваться, брать собак за поводки и буквально на руках вытаскивать всю упряжку с собаками.
Но журналистов интересовали не только вопросы, связанные с экспедицией. Кто-то спросил, показались ли князю красивыми русские женщины.
Прекрасные и красивые женщины во всех странах мира. Ваша страна имеет свое очарование, и ни один из мужчин не может оставаться равнодушным к тому очарованию, о котором он думает, какая бы ни была форма этого очарования.
2007 год объявлен Международным полярным годом, и теперь в планах князя Монако Альбера II совершить экспедицию в Антарктиду. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Приговор по делу Светланы Бахминой и помещение Михаила Ходорковского в одиночную камеру послужили основанием для беседы о российском правосудии в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был адвокат Союза правых сил Вадим Прохоров. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Удивлены ли вы столь суровым приговором юристу ЮКОСа Светлане Бахминой?
Ну, к сожалению, не удивлен. К сожалению, не удивлен, потому что данный приговор, конечно же, с моей точки зрения, как гражданина, как человека, не участвовавшего, безусловно, в этом процессе, но внимательно следившего за ним из прессы, из объяснений моих коллег-адвокатов, конечно же, это лежит в общей логике расправы с ЮКОСом, методами, с моей точки зрения, достаточно далекими от законных и явно неадекватными.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, усматривает в случившемся признаки существования в России полицейского режима.
Приговор Светлане Бахминой, честно говоря, я не ожидал. Это значит, что этот режим как бы развивается, что он движется дальше, что вот инерционная машина репрессий только набирает обороты. И остановить ее можно будет только политическим методом, я совершенно уверен. То есть смена этой власти. Уже появились политические заключенные, они будут множиться. Светлана Бахмина – это политические заключенные, бесспорно. Ну и, конечно, удивляет жестокость. Просто вот я понимал, что ей дадут срок, но чтобы 7 лет, я не ожидал.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, также удивлен сегодняшним приговором суда.
В цивилизованных странах такие огромные сроки по финансовым проблемам, в общем-то, никогда не дают. Я думаю, что это еще одно из свидетельств, что Кремль сегодня все, что связано с именем Михаила Борисовича Ходорковского и теми людьми, которые ему помогали строить одну из лучших нефтяных компаний мира, я имею в виду ЮКОС, все это не прощается и пытается по-прежнему запугивать остальных, чтобы они не поддерживали и не помогали Ходорковскому. И то, что постоянно происходят какие-то провокации против Ходорковского, постоянно его терроризируют, его пытаются смять, его пытаются подавить, и мне кажется, что это еще раз показывает, что Кремлю крайне невыгодно и не хотелось бы, чтобы Ходорковский вышел из тюрьмы полон сил, энергии и воли к борьбе, и все делается, чтобы эту волю Ходорковского сломить.
Ирина Хакамада, лидер партии «Наш выбор», также возмущена происходящим.
То есть я уже думала, что я ничему не поражаюсь, и все-таки он меня поразил своей жестокостью, потому что, работая в бизнесе и понимая, что это такое, я уверена, что юрист компании не несет финансовой ответственности, и тем более ему не могут быть предъявлены такие обвинения. Я считаю, приговор не просто несправедливым, он жестокий, и это явно показательный приговор для устрашения вообще предпринимателей, общества, бизнеса, носит абсолютно показательный жестокий характер.
Независимый журналист Ольга Романова видит связь судьбы Светланы Бахминой с судьбами таких же невинных заложников из окружения опальных олигархов.
История со Светланой Бахминой очень напоминает историю с Антоном Титовым. Антон Титов тоже очень долгое время, много месяцев сидел в тюрьме без суда и следствия и не представлял никакой опасности для общества. Почерк в этих делах один и тот же. Я думаю, что одни и те же исполнители. Удивительно, что решение о переводе Ходорковского в одиночную камеру, которое, как сказал Юрий Калинин, глава службы исполнения наказаний, что это было продиктовано прежде всего заботой о безопасности осужденного Ходорковского. И именно в этот день суд Краснокаменска признал предыдущее содержание Ходорковского в ШИЗО незаконным за хранение в тумбочке официальных приказов Минюста по содержанию заключенных. Поэтому все, что делает руководство колонии непосредственно, и, собственно, и Калинин в частности, это не плюется сколько колокольнее на даже существующее такое робкое, несмелое российское правосудие.
Писатель Александр Проханов констатирует, что судьбы опальных олигархов отличаются друг от друга.
Сам Ходорковский недавно подвергся этому ужасному нападению. Я считаю, что вот он пьет свою мученическую чашу таким образом. Хотя есть и разница, потому что и Гусинский, и Березовский вне опасности, вне российской юрисдикции, а Лебедев и Ходорковский сидят в тюрьме. Поэтому я это расцениваю как продолжающуюся такую пытку по отношению к этим двум узникам. Российское правосудие, к сожалению, это такой сапог власти. Если Ходорковский не прибегнул к помощи своих там вертухаев или своих мусоров в зоне и решил нести эту травму стоически, в одиночестве, не знаю, захочет ли он привлекать к своей защите те слои Запада, которые большинством русского населения считаются враждебными России.
Депутат Государственной Думы и бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС Алексей Кандауров исключает наличие каких-либо признаков нарушения Уголовного кодекса в деяниях владельцев ЮКОСа.
Никакой там уголовной составляющей нет, потому что потерпевшая сторона, так называемая Томскнефть, они в суде неоднократно заявляли, что никакого расхищения активов нет в Томскнефти, все на месте. Больше того, руководству прежнему ЮКСу Светлане Бахминой нужно вообще-то сказать благодарность вынести за то, что эта компания осталась в России, а не пошла по рукам всевозможных авантюристов и жуликов. Вместо этого двое уже отбывают срок по 8 лет, Светлане вот назначили 7 лет. И плюс Алексанян по этим обвинениям сейчас объявил голодовку, и уже не 7-8 голодает, а может быть и больше уже.
Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия», считает вынесенный сегодня приговор признаком государственного террора.
Приговор Бахминой представляется мне в высшей степени фактором политического террора и преследования всех людей, кто имел какое бы то ни было отношение к ЮКОСу и при этом не дает угодных инсценировщикам всего этого процесса, прежде всего высшему политическому руководству России, Путину, Сечину и же с ними, показаний на Ходорковского.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Иммиграционное законодательство Нидерландов. Борьба с терроризмом в России.
И это главная тема сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Российская реформа высшего образования, плюсы и минусы. Как научные открытия, сделанные в наше время, изменят жизнь человека в ближайшем будущем. Об этом и многом другом в беседе с председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимиром Васильевым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительной бытовке погибли 11 человек, четверо пострадали. ЧП произошло на территории, где возводится многоэтажный жилой дом. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. В Петербурге в среду вечером совершено нападение на студента из Индии. Неизвестные напали на 23-летнего индийца, когда он шел в общежитие. Студенту медицинской академии нанесено резанное ранение шеи. Его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Англичанин Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер признаны судом виновными в нарушении правил пересечения российской границы, сегодня обжаловали приговор. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции, сообщил в среду украинский пятый телеканал. Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Ющенко должен лично представлять на переговорах про президентский блок «Наша Украина». Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. В иракском городе Баакоба в среду были убиты трое преподавателей местного университета. Еще один тяжело ранен. Неизвестные совершили вооруженный налет на учебное заведение. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидается, будут важнейшие мировые проблемы, вопросы двухстороннего экономического сотрудничества.
По прогнозам синоптиков, на европейской территории России циклоны будут перемещаться чуть севернее Москвы, поэтому дождей не избежать не только в северных, но и в центральных областях. Сегодня в северо-западном районе перерыв в дождях, и воздух прогреется до 9-14 тепла. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 12-14 градусов, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также без осадков, температура воздуха 11-13 тепла.
7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Вчера депутаты Государственной Думы России обсуждали поправки в законодательство, связанные с предупреждением терроризма и борьбой с терроризмом. Среди прочего, законопроект может вернуть институт конфискации имущества в российскую правовую практику, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович.
Законопроект, который называется сложно и со стороны вообще невинно, о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и федерального закона о противодействии терроризму, исправляет многие законы и вносит отдельные серьезные новации в законодательство, о которых очень много в последнее время говорилось, и которые внутри этого закона довольно глубоко, что называется, закопаны. Это и конфискация имущества, о которой много говорилось, и придание новых функций Федеральной службе безопасности России. Но вот что говорил, например, об одной из статей этого нового закона Анатолий Куликов, который докладывал по его тексту, он говорил о возможности теперь заочно осуждать тех, кого обвиняют в терроризме.
Конституция допускает возможность заочного осуждения при определенных обстоятельствах, которые обязательно должны быть отражены в законодательстве. Если человек появился, который осужден заочно или задержан, то повторно может быть и будет судебный процесс с участием всех сторон. Вот таким образом мы максимально соблюдаем его права и объективность. Заочное осуждение известно в ряде стран, в том числе в Италии. Например, в Соединенных Штатах Америки вынесен обвинительный акт Усаме бен Ладену и его сообщникам за взрывы посольств в Найроби, в Дар-эс-Саламе в августе 1998 года и по ряду других. И вот этот обвинительный акт позволил США провести ряд резолюций Совета Безопасности ООН. А мы, зная о том, что Басаев взрывает и организовывает теракты, не можем ему вынести заочно его осудить или предъявить ему обвинение.
Но дело в том, что речь здесь идет не только о Басаеве или ком-то еще. Здесь речь идет, и это основная загвоздка сейчас для российской судебной системы, что получается, что человек может быть осужден дважды за одно и то же преступление. Один раз заочно, другой, если он был пойман очно. И это прямо противоречит российской конституции, как говорят специалисты в той же Государственной Думе. Кроме того, в законе, который принимался сегодня и был принят в первом чтении, Федеральной службе безопасности возвращены функции разведки, и перечисляемые в этом законе теперь новые функции Федеральной службы безопасности фактически являются теми же, что были у Комитета государственной безопасности Советского Союза. В законе, и это отмечают его положительной стороной многие эксперты, очень много всяких судебных разрешений, например, на проведение конкретной спецоперации, ущемляющей конституционные права, судебное решение. На конфискацию нужно доказать, что это имущество было получено именно в процессе, скажем, какой-то незаконной деятельности. Но самое главное, закон явно будет, второе его чтение, очень-очень не скоро, потому что к нему есть масса претензий со стороны правительства, со стороны профильных комитетов Госдумы, и никто не ждет его принятия в ближайшее время.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И в продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. У нас есть несколько сообщений. Построена вертикаль власти, введен контроль над средствами массовой информации, установлена всеобщая прослушка, контроль над адвокатурой, над общественными организациями. Все это не борьба с терроризмом, а построение КГБизма, считает наш слушатель по имени Николай Ломов. Террористами движет, кроме всего прочего, идейные соображения. Их вряд ли остановят меры конфискации имущества. Если наше государство будет по-прежнему помогать Хамасу и Ирану, мы сами сможем записать себя в террористы. Так считает наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А вот как на этот же вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом, отвечали жители Санкт-Петербурга.
Я бы не сказал, что это то, что нужно. То есть это делается все так, что-то для отмазки. Судя по тому, что происходит у нас на юге, мало чего делается. Дай бог, чтобы это в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, вообще по России не случались такие инциденты.
Я думаю, эффективно, потому что на местах нас всегда информируют об этом. И я, как руководитель, всегда начеку на работе. Я, как главный врач, принимаю все меры для того, чтобы не было фактов терроризма.
А они что-то делают? Я не видел ничего, что они что-то делают. Из того, что по логике вещей должно происходить, не происходит.
Что касается футбольных матчей, соревнований, большие вот концертные выступления, где собираются огромные спортивные залы. Может быть, это и разумно, правильно, хотя это иногда действует на нервы, но другого выхода нет. Насколько уж в Израиле вот эти службы сильные, они ничего, собственно, не могут сделать. Я даже не представляю, что можно сделать, как можно, не знаю.
Власти мало чего делают для этого. Они стараются, показывают вид, на самом деле не знаю, не уверен. Но я думаю, что это дает малый очень эффект, потому что, видимо, кому-то это надо все равно.
Я думаю, что и надо это делать. А с другой стороны, может быть очень жестко. Вот я сейчас иду с посольства, оформляла визу. Мне нужно поехать в Германию с дочкой. На свадьбу племянница выходит. Она там как свидетельница. И нам не дали разрешения. Наверное, вот тоже связано, что много народу едет. Во-вторых, я думаю, что большая утечка нашего народа за границу. Дочери даже написали, что нет гарантии, что она вернется назад на родину.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. На форуме разработчиков Intel продемонстрированы камеры, оборудованные беспроводными USB-соединениями. Они поступят в продажу к Рождеству текущего года. Беспроводное USB обеспечивает скорость обмена данными 480 мегабит в секунду. Соединение будет встраиваться в персональные компьютеры и даже мобильные телефоны. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
На форуме также показан внешний дисковод, который использует другой тип беспроводных соединений – так называемых соединений по ультраширокой полосе. Это новое поколение соединений Bluetooth. Беспроводное соединение по ультраширокой полосе на расстоянии нескольких метров сегодня достигает скорости обмена данными до 100 мегабит в секунду. Оно должно обеспечивать беспроводные соединения многих устройств, расположенных, скажем, внутри одной комнаты.
Новости коротко. Министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев выступил в Москве на международной практической конференции по борьбе с киберпреступностью. Министр сказал, целью преступников является хищение финансовых средств или получение сведений, необходимых для их совершения. Преступниками используется целый арсенал технологий разрушительного воздействия на информационную инфраструктуру. Министр обратил внимание на то, что из года в год растет число преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий. По сообщению Wall Street Journal, компания Pepsi-Cola намерена в текущем году увеличить долю интернета в своем рекламном бюджете с 5 до 10%. Pepsi-Cola и другие компании, продающие так называемые упакованные потребительские товары, являются крупнейшими рекламодателями. На их долю приходится 11% всего рекламного рынка Соединенных Штатов. Но на долю интернета в рекламных бюджетах таких компаний до сих пор приходилось менее 2%. Группой ученых под руководством профессора Джон Линвонга из Технологического института Джорджии разработан наногенератор электрической энергии. Профессор Вонг сказал, эти наногенераторы способны преобразовывать механическую мускульную энергию в электрическую. С помощью полученной электроэнергии можно приводить в действие устройства, имплантированные в тело человека.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Прежде чем перейти к публикациям газет, хотела бы, Полина, вам задать вопрос. Вы на следующей неделе уезжаете за границу. Я так понимаю, что это не первая, не последняя ваша поездка.
Ну, будем надеяться.
Да, вопрос конвертации валюты для вас вообще актуален? Вы не задумывались о том, что как хорошо было бы, чтобы рубль можно было бы там и в Прагу, куда вы отправляетесь, менять, использовать, точнее, в магазинах? Вот задавались таким вопросом?
Ну, вы знаете, я об этом, честно говоря, не думала, потому что я всегда беру с собой карточку. А с карточки можно снять
какая,
и рубли,
Полина.
Да, и доллары. Но вообще я говорю, что я за то, чтобы во всем мире была одна валюта. Вот одна.
А мы сейчас поговорим все-таки о рублях, потому что новое известие пишет о том, что с 1 января 2007 года рубль будет объявлен конвертируемым. Такой новогодний подарок сделает Россия власть. Впрочем, другие страны этот сюрприз не оценят и, скорее всего, даже не заметят. Объявить, что наша родная валюта станет полноправной, свободно конвертируемой, нельзя ни постановлением правительства, ни указом президента, ни даже федеральным законом. Вернее, можно, но толку-то от этого не будет, как и от любого другого формального акта. Чтобы рублю были рады везде, должны созреть экономические и политические предпосылки, которых пока не наблюдается. К такому выводу пришли вчера участники заседания Комитета торгово-промышленной палаты по внешнеэкономической деятельности. Дискуссия среди экономической элиты России о том, стоит или не стоит пускать российскую валюту в свободное обращение по всему миру, ведется с тех пор, как страна захотела стать частью мировой экономики. Высокий спрос на нефть и газ на мировых рынках ведет к тому, что наши торговые партнеры в принципе готовы покупать сырье за любую валюту, в конце концов даже за рубли. И это нормальная практика, ведь почти везде в мире экспортеры пользуются правом применять при торговле свою национальную валюту. Поэтому разговоры о конвертируемости стали гораздо ближе к реальности. Но вот сама реальность наступит скоро, в начале следующего года, когда будут отменены последние ограничения по валютным операциям капитального характера. Однако это означает лишь формальную конвертируемую, подчеркивает газета, но не фактическую конвертируемость. По словам замдиректора Департамента операций на финансовых рынках Сергея Камбурова, от статуса реальной мировой валюты рубль по-прежнему отделяет дистанция огромного размера, которую надо преодолевать. Позицию Камбурова разделяют и опрошенные независимой газетой эксперты. Вот аналитик Ольга Беленькая считает, что до реальной конвертируемости рубля действительно еще очень далеко. Ну, во-первых, на него должен быть спрос на мировом рынке, он должен быть длительно устойчив и не зависеть от внешних факторов конъюнктуры нефтяного рынка. А во-вторых, зона рублевых расчетов также очень невелика, ее не удается расширить даже в рамках СНГ. Так что снятие всех ограничений с 1 января 2007 года реальной конвертируемости рубля вовсе не означает. Вот такой вывод делают сегодня газеты. Ну вот, кстати, и у доллара нет оснований для оптимизма. Об этом пишут «Известия». С пятницы зеленый потерял 24 копейки, опустившись до минимума за 13 месяцев. И вот цена на завтра 27 рублей 47 копеек. И она нагоняет откровенную тоску. Эксперты даже припомнили прогноз, похожий на страшилку. Американская валюта в этом году может упасть на 30, а то и 40%. Конечно, говорят аналитики, такая печальная участь ее пока не ждет, но и поводов для надежд на возрождение былой мощи доллара нет. Вот обещал Центробанк, что курс доллара у нас будет определяться мировыми торгами. И пока не соврал. Вчера на мировых рынках зеленый рухнул по отношению к евро до 7-месячного минимума. А всему виной комитет по открытым рынкам США, на заседании которого было объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок. Следующий обзор мы также начнем с денег. Заинтригую немножко. Президент Владимир Путин рискует быть оштрафованным на 5000 рублей. А вот за что? Через полчаса.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Ему нанесено резанное ранение шеи, его жизнь вне опасности. Суд в Москве приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен вмешиваться в переговоры о создании правящей коалиции. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Эти и другие темы подробно мне в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Московские власти рассмотрят проект организации скоростного пассажирского движения на Москве-реке. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Международный валютный фонд повысил предыдущий прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%. Осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики МВФ считает потребительский спрос. Правительство России подготовило проект положения о создании в стране венчурного инвестиционного фонда, объем которого в 2007 году составит до 500 миллионов долларов, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые в основном для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд будет создан с участием государства. Московские власти рассмотрят проект организации скоростного пассажирского движения по Москве-реке. В рамках этого проекта правительство города определит 5 основных маршрутов перевозки пассажиров, на которых могут быть использованы примерно 60 скоростных катамаранов, развивающих скорость до 35 км в час и способных принять на борт до 50 человек. Правительство Польши подписало вчера соглашение с ведущим банком Италии «Уникредит», открывающее путь крупнейшей сделке в истории банковской индустрии Европы. Летом 2005 года «Уникредит» объявил о предстоящей покупке за 23 миллиарда долларов немецкого «Хюпфер-Райнс-Банк», второго по величине в Германии. Частью сделки является переход под контроль «Уникредит» третьего по величине банка Польши «БПХ», принадлежащего немецкому банку. Против этого выступило польское правительство, заявив, что «Уникредит» уже владеет вторым по величине банком страны, и потому новая сделка приведет к доминированию итальянской компании в этом секторе национальной экономики. Подписанное соглашение предусматривает, что «Уникредит» в рамках покупки немецкого «Хюпфер-Райнс-Банк» должен в течение 2,5 лет продать 200 из 480 отделений БПХ в разных регионах Польши.
Экономический обзор подготовил Сергей Семинский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 47 копеек за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1957 году в лондонском театре Covent Garden с огромным успехом прошла премьера балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Оформлял спектакль Александр Бенуа. Радио «Свобода» посвятило художнику специальную передачу. Участвуют композитор Владимир Дукельский и диктор Никита Морозов. 20 апреля 1957 года.
Александр Николаевич Бенуа родился в 1870 году в Петербурге. В истории русского искусства он известен не только как художник, но и как художественный критик и театральный деятель. Бенуа был одним из первых, кто в начале 20 века в журнале «Мир искусства» смело выступал за сближение русского искусства с западным. В 20-х годах Александр Николаевич Бенуа был вынужден уехать на Запад. Он поселился во Франции, где живет сейчас. Вот, например, «Observer», одна из крупнейших газет Лондона. Наряду с рецензией о спектакле в Ковенгарден очерк под заглавием «Александр Бенуа».
В прошлом году престарелый 86-летний Бенуа получил предложение от Королевского балета создать новые декорации и костюмы для «Петрушки». Те рисунки к балету Стравинского, которые Бенуа сделал в 1911 году, теперь рассеяны по музеям и частным коллекциям разных стран мира. Но Бенуа обладает феноменальной памятью и огромным собранием фотографий и репродукций. В своей парижской квартире, выходящей окнами на Сену, Бенуа принялся за работу, целью которой было не только воссоздать декорации и костюмы для «Петрушки», но дать их новые варианты. В течение нескольких недель он сделал около 70 новых рисунков, в том числе новый занавес, на котором изображен Исаакиевский собор петербургской ночью.
В этом очерке интересно рассказывается о жизни Бенуа в Париже.
Каждое воскресенье после обеда у Бенуа чаепитие на русский лад. Приходят многочисленные родственники и друзья, порою представители четырех поколений. Оживленная, остроумная беседа ведется нередко сразу на пяти языках. Художник, которому исполнилось уже 86 лет, часто импровизирует для гостей на рояле. На стенах картины и рисунки, которые принадлежат кисти или карандашу, по крайней мере, 40 родственников Бенуа. Александр Николаевич Бенуа много работает, много читает, следит за английскими книжными новинками, которые присылает ему из Лондона его внучатый племянник, известный артист и драматург Петр Устинов.
Александр Бенуа. «Закатные годы». Радио «Свобода». 20 апреля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Нидерланды приобрели репутацию страны с одним из самых строгих иммиграционных законодательств в Европе. Потенциальным иммигрантам не только не разрешают въехать в королевство без сдачи экзамена по голландскому языку, теперь еще их отпугивают с помощью видеороликов о тяжелой жизни и невыносимом климате Голландии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Мы уже обсуждали этот вопрос. Мы, действующий кабинет, выбрали ограничение прав пребывания в стране. Так реагирует министр Нидерландов по делам иммигрантов Рита Вердонг каждый раз, когда ее обвиняют в излишней строгости к негражданам королевства. Среди основных заголовков голландской прессы уже банальным стало еженедельное «Вердонг в огне». Скандальный характер обсуждения этой темы приобрело месяц назад, когда в преддверии муниципальных выборов министр обнародовал на страницах ведущих газет обстоятельства частного дела школьницы Таиды Пасич. Семья Таиды, беженцы из Косово, были высланы из Нидерландов несколько лет назад. Однако Таида вернулась по туристической визе с единственной целью – закончить нидерландскую гимназию. Теперь, в разгар выпускных экзаменов, министр Рита Вердонг предприняла попытку депортировать девушку из страны, не дав ей получить вожделенный диплом. Под знамя Таиды Пасич встала парламентская оппозиция, были даже организованы специальные дебаты в Нижней палате, говорит лидер фракции «Зеленых левых» Фемке Хельсима. «Каждый раз, когда я вас слушаю, госпожа министр, у меня создается впечатление, что вы говорите об опасном враге, а не о девочке 18 лет. Вы говорите, что руководствуетесь фактами, однако ваши обвинения бездоказательны. Таида Пасич не может себя защитить от вас, не может подать на вас в суд, у вас иммунитет. Получается, что вы имеете право печатать в газетах жестокие обвинения в ее адрес, а она не имеет права их опровергнуть. И я говорю вам, вы выходите за рамки своих полномочий, пора вам осознать это». Когда-то все было иначе. Одна знакомая с Ближнего Востока недавно поделилась воспоминаниями о далеком 77-м годе, когда, выйдя замуж за голландского гражданина, она и сама получила гражданство спустя 10 дней. С 15 марта этого года супруг или сожитель голландского гражданина не имеет права даже на временный вид на жительство в Нидерландах сроком в один год, пока не сдаст экзамен на знание нидерландского языка и культуры при консульстве Нидерландов в своей стране. Недавно подобный натурализационный экзамен провалил футбольная звезда с берега Слоновой Кости Соломон Калу. Теперь Риту Вердонг недолюбливают и все голландские футбольные болельщики, ведь на чемпионате мира этим летом Калу запрещено участие в национальной сборной. С вводом этого экзамена по заказу той же Риты Вердонг и ее правоцентристской партии ВВД было произведено несколько фильмов о Нидерландах для потенциальных иммигрантов. Вот отрывок из одного такого фильма.
Нидерланд heeft een zeeklimaat.
В Нидерландах преобладает морской климат. Дует сильный ветер, погода быстро меняется и часто бывает пасмурно. На экране незадачливый потенциальный иммигрант на выходе из амстердамского аэропорта попадает под дождь и дрожит от холода. Здесь, как нельзя кстати, приходится общественный транспорт, например, автобус. Радостный иммигрант кидается к стоящему на остановке автобусу. Общественный транспорт работает строго по расписанию и не ждет опоздавших пассажиров. Вдруг автобус резко захлопывает двери прямо перед носом иммигранта и уезжает. К счастью, в Нидерландах также налажена удобная система железнодорожных сообщений. Для проезда на поезде необходимо приобрести специальный билет. Иммигрант долго стоит у билетного автомата, не зная, на какую кнопку нажать, а затем с риском для жизни безуспешно пытается запрыгнуть в движущийся поезд без билета. И так далее в том же духе. Удастся ли таким образом отбить у иностранцев всякое желание приехать в Голландию, судить пока рано. Известно, что многие иностранные студенты и аспиранты уже предпочли Нидерландам соседнюю Великобританию. Ведь голландской студенческой визы, а тем более разрешения на работу, даже при соблюдении высоких финансовых и иных требований, приходится ждать месяцами. Мне было очень сложно получить разрешение на работу. Не просто в такой ситуации даже найти компании, в которых бы прочитали ваше резюме. Никто не хотел возиться с моими бумагами из Министерства по иммиграции и натурализации, потому что для работодателя это накладно и отнимает время. Заявила в интервью телепередаче «Нова» аспирантка из Восточной Европы.
Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Официальная победа Романа Проди на парламентских выборах в Италии. Мэр города – самая опасная должность в России. Действующие и новые методы борьбы с терроризмом.
Это главная тема утреннего эфира. Я немножечко ее разовью. Накануне депутаты Государственной Думы России обсуждали поправки в действующее законодательство, связанное с предупреждением и борьбой с терроризмом. И среди прочих законопроект затрагивает такие темы, как заочное осуждение и возвращение в правовую практику института конфискации имущества. Подробности вы услышите в следующем часе. И я напоминаю, что сегодня в продолжении этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: считаете ли вы эффективными меры российских властей по борьбе с терроризмом? У нас есть несколько сообщений. Эффективность федерального уровня на уровне черты бедности. Вот так отвечает наш слушатель по имени Константин. Борьба с терроризмом наших властей совершенно недостаточна, так как все усилия их направлены на расправу с безвинными учеными и деловыми людьми. Очень жаль, пишет наша слушательница по имени Татьяна. Основной принцип слабой путинской власти – разделяй и властвуй, поэтому никакой эффективной борьбы с терроризмом вести не нужно этой власти. Сменится власть, вот тогда и посмотрим, пишет наш слушатель Феликс. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».